Тимофей Амвросиевич Строкач, наш позывной «Свобода». НКВД Украинской ССР в Великой Отечественной войне. Серия «Искусство разведки». Часть первая. Киевские коммунистические. Глава первая. Тяжело. Стоим. Свежий осенний ветер трепал стебли и сухие султаны прошлогоднего камыша. За зарослями плескался полноводный пруд, был туман, и начальник заставы лейтенант Тужлов, поворачиваясь ко мне, сказал:
«Трудно стоять пограничнику в дозоре в такую погоду».
Внезапный окрик.
«Стой! Кто идет?»
Лейтенант назвал первые слова пароля.
«Свобода!»
долетел в ответ.
«Ефрейтор Макаров и боец Теленков на охране государственной границы Союза СССР». «Вольно!»
не дослушал рапорт Тужлов.
«Со мной полковник Строкач».
«Как самочувствие наряда?»
спросил я у пограничника.
«Как и надлежит, товарищ полковник. Слушаю обеими. Смотрю в оба. Оружие тоже».
«Тоже».
«Крепко держите винтовку», добавил я.
«2 января я из этой винтовки, а Теленков из ручного пулемета, положили дюжину провокаторов, которые переправились через пруд. Верь в свое оружие, товарищ полковник».
«Хорошо». Мы с лейтенантом отошли от берега. Тяжлов рассказывал.
«Макаров у нас на заставе еще и поваром. Того же 2 января, когда наш берег атаковали провокаторы, на каждого нашего бойца приходилось по 15 ихних. Так что у нас и повара обязаны быть и разведчиками, и пулеметчиками, и снайперами. А пулеметов у нас до нормы не хватает, товарищ полковник. И минометов нет. Обстановочка, я бы сказал, на границе с перчиком».
«Думаете, война будет скоро?»
«Каждый день на протяжении 3 лет я видел ихних на правом берегу Днестра, а потом на правом берегу Прута.
И был спокоен до 2 января. Когда же мы побились 2 полками, я подумал, что быть скоро войне.
Гитлер не напрасно толкал нас на белофинов. Это была немецкая разведка боем, а вот зимой спустил с цепи королевских вояк».
Мы помолчали. Потом лейтенант Тужлов продолжил озабоченно.
«А люди у нас прекрасны. Дать бы им технику, от которой жарко было бы нарушителям границ».
«А вот ефрейтор Макаров доволен своей винтовкой», сказал я.
«Никто не хает наш винтарь. Однако ж, 3-линейки в нынешнем 1941-м минует 50 лет. С ней воевали деды, отцы. Вы довольны проверкой, товарищ полковник?»
Внезапно сменил тему лейтенант Тужлов.
«А вы?»
«Я верю своим бойцам, как и они мне».
«Ну, считаю, что это главное в любом деле».
«Каких-то серьезных замечаний у меня нет», сказал я, подумав.
«Готов выслушать и мелкие, товарищ полковник».
«Ну, о них вам ежедневно говорят другие командиры. Я ж в последний раз заглянул на нашу заставу. Приехал попрощаться. Я завтра в Киев на новую работу. Жаль покидать вас всех. 4 года в этом отряде. Кажется, лейтенант, эти 200 километров приграничной линии, что лежат на плечах нашего отряда, я знаю, как тропинку от родного дома до колодца. А люди... Где еще есть в армии такой дружный народ, как пограничники?»
«А разве вы уже не будете пограничником?»
«Буду. Но новая должность не то, что нынешняя. Тут я при живом деле. 18 лет на границах. А теперь придется командовать пограничными войсками из столицы Украины». Завывал ветер над берегом. Он будто снова донес слово пароля, который действовал этой апрельской ночью. «Это вы назначили пароль на сегодня?»
«Я. Надоело. Патрон, приклад. Хочется, чтобы какое-то более человеческое слово служило паролем. Что, не по статусу?»
Было темно, и я не видел лица лейтенанта, однако почувствовал, что он улыбается. «Пароль у вас. Точно боевое знамя.
С таким паролем можно не только оборонять участок на пруте», ответил я задумчиво.
А на следующий день я покинул заставу в Молдавии, где служил начальником 25-го молдавского приграничного отряда. Поезд отправился без скрипа и рывков, отчалив как будто лодка от пристани. Я стоял в тамбуре и смотрел назад, держась за поручни. Видел провожающих командиров-пограничников. Скоро их уже нельзя было различить. Мелькают столбы с проводами. А выстрелы продолжаются. Теперь уже на западной границе, на пруте. Что-то нагло ведут себя королевские вояки. Бесспорно, за своей спиной они чувствуют силу немецких дивизий, которые уже прошли по многим странам Европы. А за окном вагона на полях зеленеют озимы. Колхозники сеют яровые, то там ползут трактора. От недавнего дождя над степью стояли испарения. Кто-то из соседей по купе сказал, что прошел золотой дождь.
«Правда? Такой дождь для хлеборобов – настоящее сокровище», – подтвердил другой мужчина. «Прекрасный будет урожай».
Я вздохнул. В памяти возникла вчерашняя ночь на пятой заставе и выкрик пограничника, который был в дозоре. «Свобода – наш позывной». Отбивка. Прошли дни, месяцы. Время всегда спешит, когда необходимо многое успеть. У пограничников же работы, как говорят, непочатый край. Необходимо возводить на новые границы блокгаузы, доты, дзоты, рыть ходы сообщения, траншеи. Необходимо создавать полосу обороны, а времени мало. Если учитывать, что делалось по ту сторону демаркационной линии за Бугом в сфере государственных интересов Германии и за прутом в Румынии. На оперативной карте, которая висит в моем кабинете, ежедневно обозначаю новые и новые номера полков, дивизий вермахта, которые подтягиваются к нашей западной государственной границе. За 18 лет службы в пограничных войсках не помню еще такого напряженного положения на границе, которое создалось. За последние 6 месяцев пограничники выловили сотни немецко-фашистских агентов, которые забрасывались на нашу территорию. У агентов были радиостанции. Они пользовались шифрами, способами тайнописи и взрывчатыми веществами. В западных областях Украины, недавно освобожденных из-под гнета польских помещиков и капиталистов, активизировались банды и агентура украинских буржуазных националистов. Немецкие фашисты обеспечивали своих наемников оружием, диверсионными средствами и радиосвязью. Гитлеровские летчики раз за разом вторгались в воздушное пространство Советского Союза. Трудно представить, какое неудовольствие вызывало среди пограничников распоряжение ни при каких обстоятельствах не открывать огонь по немецким самолетам. Пограничники могли лишь фиксировать нарушения, следить за воздушными нарушителями и докладывать по инстанции. Воздушные бандиты, чувствуя себя в нашей пограничной полосе безнаказанными, распоясались. 20 июня 3 разведывательных самолета «Фоки-Вульф» средь бела дня приземлились на поле около Бродова, Львовская область. Пилоты вышли из самолетов и затеяли разговор с селянами, надеясь от них узнать сведения военного характера. Сюда прибыли пограничники и бойцы воинской части. Они задержали и обезоружили нахалов-залетчиков. Я дал распоряжение привести пилотов в Киев, как прозвучал звонок.
«Самоуправством занимаетесь, паникеры!» «Да вы все там паникеры! Немедленно освободите летчиков и передайте их немецкому командованию! Никаких обысков! Какая еще там фотопленка? Сбились с курса и все! Не трогать! Пусть летят назад! Не давать никаких оснований для оскорблений и жалоб! Все!»
Приказали сверху. Наша разведка, задержанная немецкая агентура, люди, которые бежали от фашистского оккупационного режима из Польши и из Румынии, все утверждали одно. На границах с Советским Союзом сконцентрированы огромные силы немецкой армии, на вооружении которой было значительное количество танков, артиллерии, авиации. Готовилось наступление, бросок вермахта через нашу границу. Про все это мы докладывали. Письменно и устно, в наркомат. Однако на это не реагировали. Иногда мне казалось, что наши сообщения об обстановке на западной границе где-то теряются, бесследно исчезают в канцеляриях и не доходят до генерального штаба. Казалось иногда, что какие-то люди умышленно дезинформируют генеральный штаб. В эти напряженные на границе дни 14 июня 1941 года ТАСС опубликовал в «Правде и известиях» успокаивающее сообщение. По данным СССР, Германия неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать акт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. Ему дали указание еще внимательнее охранять западную границу. Поднимали на учения бойцов противовоздушной обороны, потому что так подсказывали обстановка и жизнь. Отбивка. На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровская Германия, не объявляя войну, бросила на нашу страну многомиллионную вооруженную до зубов армию. Война. В первые минуты, когда в Киев дошли сообщения от пограничных войск, еще не верилось, что новый день является началом тяжелого, черного дня в жизни страны. Народа. Что этим тихим воскресным утром на западных рубежах уже полыхало пламя страшнейшей, кровавейшей из войн, какие только знала история. Война. В то утро она ворвалась вихрем в Киев. В 4 часа вражеские самолеты сбросили бомбы на станцию Пост-Волынский, на аэродромы. А через несколько часов самолеты с черными крестами бомбили жилые кварталы и заводы Октябрьского района. Киев стал прифронтовым городом, и бойцы местных ПВО вышли уже не на учения, а на боевую работу. Слыша рокот, взрывы и громкие выстрелы зенитных батарей, которые раскалывали в клочья еще час тому тихие сумерки, я вспомнил о пограничниках. Припомнил апрельскую ночь и лейтенанта Тужлова, с которым ходил проверять бойцов в дозоре. Как они там сейчас? В эти первые минуты войны. Вызвал по телефону 25-й молдавский пограничный отряд войск НКВД, связался с 5-й заставой. Мне ответили: уничтожаем их лодки, уничтожаем их солдат, уже перебили по десятку на брата. Стоим, товарищ командующий. Такие же сообщения приходили из Львовской области. Тяжело. Бьемся. Стоим. Ждем основные силы Красной Армии. Тяжело. Стоим. В 4 часа немецко-фашистские бандиты внезапно ударили по заставе пулеметным и минометным огнем, а потом бросились на лодках на левый берег. Лейтенант Кузьма Витчинкин, дежурный по 5-й заставе, повел бойцов в укрытие. Пограничники заняли окопы и с ручными пулеметами и винтовками стали стрелять по солдатам, которые успели проскользнуть через мост. Пока враг перегруппировывался, маневрировали и пограничники. Их мало, и надо было создать видимость больших сил. Было бы еще в достатке пулеметов, были бы автоматы и минометы. Но и с трехлинейками, с небольшим числом пулеметов Дегтярева и гранатами воевать можно. Стреляли во вражеских солдат в упор. Бросали гранаты на дистанцию в 10 шагов. Порой осколки своих же гранат долетали до пограничников. Тяжело. Стоим. На левом фланге заставы нес службу в дозоре ефрейтор Макаров и рядовой Теленков. Они всегда вместе. В бой вступили первыми еще за 10 минут до 4 часов. 3 лодки с солдатами, которые приблизились к камышам, они забросали гранатами. Но за первыми лодками плыли еще и еще. На одной был установлен миномет. Осколок вонзился в ногу Макарова. Но боец не покинул своего рубежа. Друзья уничтожили еще 2 лодки. 2 другие повернули назад. Бой продолжался. Противник снова на левом берегу. 20 солдат и 2 офицера против 2 пограничников. Силы слишком неравные. Но 2 израненных бойца перебили почти всех, кто шел на них. Макаров ходил еще 11 раз в атаку, пока пуля не свалила его на землю. Я знал старшего политрука Бойко. Он умел хорошо выступать с лекциями, его всегда слушали. В ту ночь он долго сидел над конспектом доклада. А утром Бойко повел группу бойцов на врага, который уже захватил строение заставы и отогнал противника к реке. Другие 2 пограничника, Исаев и Хомов, оказывали отпор, пока руки могли держать оружие. Красноармеец Лесной, выполняя приказ лейтенанта Тужлова, забросал противника, который засел в блокгаузе, гранатами. Наши бойцы оттуда еще 4 дня оказывали сопротивление большим силам врага. Командир отделения Михалков с группой старшего лейтенанта Константинова трижды пробивался через боевые порядки врага, чтобы уничтожить мост. Трижды поджигался Бигфордов шнур, и трижды враг гасил его. И все же, на четвертый раз произошел взрыв. Железнодорожный мост через пруд повалился в воду. Тяжело. Стоим. Так воевали пограничники бывшего моего отряда. Пограничники заставы лейтенанта Тужлова, который в ту ночь дал дозору пароль «Свобода». И это неравное, кровавое столкновение на границе продолжалось 9 дней. Враг 9 дней не мог пройти через пограничный рубеж на том участке. За мужество и героизм в первых боях с врагом большая группа бойцов и командиров 25-го приграничного отряда указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденами и медалями. Старшему лейтенанту Константинову, лейтенанту Витчинкину, сержанту Михалкову было присвоено звание Героя Советского Союза. Повар заставы ефрейтор Макаров награжден орденом Ленина. Этой наивысшей наградой были отмечены ефрейтор Ворона, лейтенант Луценко, старший политрук Яценко, начальник 5-й заставы лейтенант Тужлов орденом Боевого Красного Знамени, а старший политрук Бойко орденом Красной Звезды. Тяжело. Стоим. Так люди, которые выбрали своим девизом клич «Свобода», будут стоять за Родину насмерть и победят, как бы трудно ни было в бою.